Слава нашему Господу! Он достоин славы, хвалы и поклонения. Давайте будем присаживаться и будем слышать Слово. Те обстоятельства, в которых мы сегодня живем, неизменно налагают какой-то отпечаток на образ нашей жизни. Кто-то вынужден находиться на карантине, кто-то ограничен в каких-то вещах. И, конечно же, это меняет наш привычный уклад жизни, привычный стиль жизни. И недавно, общаясь с одним из моих друзей, услышал его переживания сердца. Он говорит: ты знаешь, вот за последнее время никогда не приходилось столько много проводить времени с семьей, как сейчас. Это так здорово, это так классно, потому что я понимаю, что когда не было этих обстоятельств, мы все время в каком-то движении, нужно было куда-то бежать, куда-то спешить, на посещения, на какие-то мероприятия. А сегодня намного, намного больше я могу уделить внимание моей семье. И, конечно, мы понимаем, что это время скоро пройдет. Но, тем не менее, меня порадовало то, что вот у них все здорово в семье. Потому что, знаете, иногда приходится слышать совершенно другие истории. И порой слышишь даже из уст верующих людей, когда кто-то говорит: ой, когда уже наконец ты уедешь на работу? Не могу уже больше терпеть. И знаете, когда ты такие вот фразы слышишь, понимаешь, что что-то не в порядке. И зная статистику, которая сегодня есть, она уже публикуется, и я читаю ее, понимаю, что это проблема в сегодняшнем мире. Те страны, где был очень строгий, жесткий карантин, и люди вынуждены были сидеть дома, не выходя из дома на протяжении долгого времени. Знаете, что сегодня начало происходить, когда эти запреты снялись? Очень многие люди побежали подавать заявление на развод. И это официальная статистика, которая есть в том числе в нашей стране. Согласно информации от Национального статистического комитета, на первый квартал 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, число браков уменьшилось на 14%. В то же самое время количество разводов увеличилось на 5%. Одна из общественных организаций, которая занимается противодействием домашнего насилия, она констатирует факт, что за время вот этого карантинного периода количество звонков на горячую линию увеличилось на 40%. То есть люди не могут жить вместе. Они не могут долго находиться вместе. Они не могут строить взаимоотношения. И если раньше они, знаете, там были на работе, пришли вечером, несколько часов как-то просуществовали, утром опять разбежались, ну и как-то у них получалось. Но когда они оказались в одной упряжке на долгое время, они поняли, что мы не можем. И я понимаю, что так не должно быть, а тем более в Доме Божьем. Читаю из послания к Галатам 5 главы несколько стихов. Апостол Павел пишет с 13 стиха: «К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом». Интересный текст Священного Писания, и знаете, порой так на самом деле и происходит. Я не берусь охватить всецело эту тему, понимаю, что очень мало времени у нас, но сколько возможно, я хочу сегодня говорить о взаимоотношениях, о разных уровнях взаимоотношений, о том, как нам правильно взаимодействовать друг с другом, для того, чтобы нам все-таки не быть съеденными друг другом, чтобы нам быть счастливыми, чтобы нам научиться взаимодействовать там, где мы находимся, в тех обстоятельствах, в которых мы живем. Я хочу говорить о трех уровнях взаимоотношений. Первый уровень – это уровень подчинения. Второй уровень – уровень равенства. И третий уровень – уровень власти. Я понимаю, что они условные, но, тем не менее, о каждом из них немножко хочу с вами порассуждать и посмотреть, что мы можем сказать по поводу тех или иных условий, в которых находимся мы в течение наших жизней. Итак, первый уровень – уровень подчинения. Это такой начальный уровень, с которого все мы стартуем. Когда мы рождаемся, мы все находимся на этом уровне, уровне подчинения. И все детство, подростковый возраст, отрочество, мы учимся повиновению, послушанию. Мы учимся быть в послушании. И это правильное состояние сердца, особенно в этом возрасте, и мы понимаем, что это важно. Это уровень взаимоотношения дети и родители, дети, там, дедушки, бабушки, дети, учителя, воспитатели. И на каждом из этих уровней мы понимаем, что есть какая-то власть над нами. И что нам нужно учиться повиновению, нам нужно учиться послушанию. Если Бог поставил нас на этой позиции, то нам нужно научиться этому. И, конечно же, я понимаю, что это уровень, на котором мы, если научимся чему-то, то мы будем благословенны в жизни. Потому что, кто бы здесь ни находился в этом зале, согласитесь, вы все равно в любом возрасте остаетесь кому-то подчинены. Какая бы ни была наша позиция сегодня в обществе, все равно мы имеем какого-то начальника над нами. Даже если мы взрослые, даже если мы уже в преклонном возрасте, все равно есть кто-то, кто стоит над нами. И если мы не научились этому повиновению, подчинению в детстве, нам очень сложно придется по жизни потом. Если в детстве кто-то вырос вот так бунтарем, его родители так и не смогли научить, как правильно вести себя в обществе. Вы знаете, это вырастет такой же человек, и он потом будет точно так же себя вести. Он будет точно так же себя вести в семье, он точно так же себя будет вести в церкви, точно так же себя будет вести где-то на работе. И с этими людьми всегда проблемы. Это какое-то постоянное непослушание, бунт, противление. И с этими людьми сложно строить взаимоотношения. И когда я рассуждаю об этом, я понимаю, что, знаете, такой независимости, как некоторые люди ищут, ее попросту не существует. Бог создал людей зависимыми от себя. И когда люди попытались выйти из этой зависимости, они сразу же попали в другую зависимость. Если люди были зависимы от Бога, и они могли жить в этом состоянии, быть счастливыми, иметь полноту счастья, то когда люди повелись на провокацию дьявола, и Ева поверила ему, и он сказал, что послушай, выходи из-под этой зависимости, и ты тогда сама станешь как Бог. Помните, он обещал, что вы станете как боги. Но как только люди поверили этому, этой лжи, они неизменно попали в совершенно иную зависимость, намного худшую, намного другого порядка. И когда человек сегодня говорит, я независимый, на самом деле, если он не подчиняет свою жизнь Богу, он 100% подчиняет ее дьяволу. Даже если он в это не верит, даже если он думает, что он независимый, на самом деле он 100% раб. Раб обстоятельств и раб совершенно другой силы, которой он не хочет сегодня быть подчиненным. Друзья, независимость сама по себе, она присуща только Богу. В том смысле вот самодостаточности. И когда мы говорим о независимости, я понимаю, что невозможно быть в этом мире и быть независимым ото всех. Это невозможно. Человеческое общество, оно сильно только тогда, когда мы живем и взаимодействуем друг с другом, а соответственно мы умеем кому-то подчиниться, признать чей-то авторитет и быть в этом состоянии. Конечно, мы понимаем, что есть обстоятельства, когда мы возможно, кому-то и не подчинимся, потому что этот человек говорит нам делать то, что не говорит Писание, и тогда мы делаем исключение. Но во всех остальных обстоятельствах мы должны понимать, что есть Божий порядок, который Он определил. И, как я уже говорил, это все начинается с детства. И если мы научены были правильно в детстве, нам легко сегодня жить. Если сегодня наши дети... Они растут в наших семьях, нам нужно иметь мудрость, как их воспитать. Что вложить в их маленькие сердечки, для того, чтобы они понимали принцип этой власти и как сегодня нужно ходить в повиновение. Я на нескольких примерах попробую рассказать, как порой мы, может быть, даже не замечаем, как не мы управляем нашими детьми, а они начинают управлять нами. Неоднократно приходилось наблюдать такую картину, возможно, кто-то из вас тоже попадал в такую ситуацию, когда кто-то из родителей приходит в магазин со своим ребенком маленьким. И он садит его в тачку, на это специальное сиденье для него предназначенное. Они делают покупки и идут на кассу. И вот когда подходит к кассе уже эта тачка, знаете, родители попадают в ловушку. Потому что спереди покупатели, сзади покупатели, ни в одну сторону направо-налево свернуть нельзя. И они окружены такими прекрасными витринами, на которых есть масса соблазнов для этого маленького ребенка. И он смотрит налево, направо, у него глаза горят, ему всего хочется. И он начинает просить, он говорит: «Папа, мама, купи мне, там купи шоколадку, купи конфету, жвачку, что угодно, все то, что его окружает». И знаете, как правило, родители говорят: «Нет, тебе не нужно это, мы все купили, что нам надо». И если ребенок растет в послушании, он знает, что такое послушание родителям, он успокаивается, сидит дальше. Но часто бывает так, что ребенок, услышав «нет», он начинает накручивать обороты. У него тон повышается, децибелы увеличиваются, и он начинает уже требовать, какие-то нотки совершенно другие в его голосе появляются. Родители пытаются его урезонить, тот переходит на крик, и вот здесь уже происходит, знаете, такой решительный момент, кто кого победит. Уже очередь смотрит, что там происходит, начинается такое психологическое давление на родителей: ну как же ты поступишь, что там такое происходит, почему твой ребенок орет на весь магазин, неужели ты не можешь его успокоить, тебе что, жалко там 1 рубля купить эту конфету ему? И знаешь, что многие родители ломаются в этот момент. Они лишь бы только ребенок не кричал, они говорят: ладно, на, только успокойся, и это последний раз, чтобы было, да? И ребенок, конечно же, про себя понимает: все, я понял, нет вопросов, последний раз, да, сегодня это будет последний раз. И когда они приезжают в следующий раз в магазин, он уже знает схему, по которой надо действовать. Он знает, что громче ори, получишь то, что ты хочешь. И вот этот момент, когда ребенок начинает управлять своими родителями, это называется очень просто, называется манипуляция. И они учатся этому, это достаточно легко. Знаете, он получил урок в своей жизни, что нужно сделать для того, чтобы добиваться результата. И если родители эти моменты пропускают, и они к этому относятся, ну, как бы ладно, что тут поделаешь, то ребенок этому искусству обучается. С каждым разом он переходит на новый уровень совершенства, его методы улучшаются, и он больше и больше понимает, как нужно себя вести. Еще один пример. Родители вышли во двор поиграть со своими детками в песочнице. Вот там условно две мамы сидят на лавочке, а их дети играются в песочнице. Кто-то вынес свою любимую игрушку из дома, он ей очень дорожит, она ему нравится. Он переживает за то, чтобы вернуться с ней домой. А второму ребенку тоже, который находится с ним в песочнице, эта игрушка тоже очень приглянулась. Что в этот момент происходит? Скажите, вряд ли этот ребенок придет, и он скажет: пожалуйста, мне так понравилась твоя игрушка, может быть, ты дашь мне на минуточку с ней поиграться. Вряд ли так произойдет, правда же. Ребенок, как правило, приходит, он хватает эту игрушку и пытается ее отнять. И вот они какое-то время играют в перетягивание, тот понимает, что если он сейчас отдаст, непонятно кому, непонятно, в каком направлении эта игрушка уйдет сейчас. Вряд ли она к нему вернется. И, конечно же, он за нее держится. Всеми своими силами, всем своим естеством он дорожит тем, что у него есть. Второй ребенок, понимая, что у него не получается, что он начинает делать? Он своим детским умом, зная, как можно воздействовать на ситуацию, прибегает к помощи родителей. И что он делает в этот момент? Он включает сирену. Знакомая ситуация. И что тогда? Тогда уже родители реагируют. Как это так? Ты заставил какого-то ребенка плакать. И та мама, которая с точки зрения ребенка, она должна была прийти к нему на помощь, защитить, потому что его несправедливо обижают, забирают его игрушку, приходит и начинает говорить: почему ты не даешь игрушку? Ты что, жадина? Мы тебя учили делиться, а ты не хочешь этого делать. И она, может быть, даже забирает у него эту игрушку и отдает чужому ребенку. Вы понимаете, что происходит в этот момент в голове у ребенка? Это сложно, конечно, представить, но я понимаю, что он чувствует себя отвергнутым, обиженным. Родители стали на сторону этого обидчика. Я как вообще так может происходить? Я тоже сейчас буду делать то же самое, что и он. И он тоже начинает плакать. Уже вмешивается второй родитель, он уже идет к этому своему ребенку, говорит, да, дай ты ему, да это же не твое. И вот что происходит в этот момент, друзья, это тоже своего образа, своего рода манипуляция. То есть дети, пользуясь авторитетом родителей, пытаются решать свои вопросы. Они воздействуют на разум родителей для того, чтобы они сделали так, как хочется им. Я не буду много говорить о том, как должны были поступить родители, я думаю, это очевидно. Но нам нужно понимать вот эти моменты, когда нам все-таки нужно быть чуткими, когда нам нужно где-то уметь правильно отреагировать, правильно наставить. И, конечно же, если уже эту ситуацию разбирать, в первую очередь должна была отреагировать мама этого ребенка, который забирал, который требовал с криком не своего объяснять ему, что так поступать нельзя, что нужно просить, что нужно, нельзя требовать, нельзя добиваться чего-то криком. И знаете, этих примеров очень много. И дети, они учатся, если мы идем у них на поводу, они очень тонкие психологи. И, как я уже говорил, они совершенствуются в этих навыках. Я из нашей жизни несколько примеров тоже расскажу. Знаете, когда приходит выходной день, родители, они устали за неделю. Хочется хотя бы немножко дольше поспать. И дети, если они раньше встают, они тоже могут умело этой ситуацией воспользоваться. Вот у нас так было какое-то время в семье, мы заметили это все, потом дело пресекли. Но один из наших детей, он смекнул, что если родители не разрешают ему играть на телефоне в игры, то можно найти такой момент, когда родители не совсем будут понимать, что они говорят, не совсем адекватны, и, может быть, ему разрешат. И вот это как раз тот момент. Он рано утром вставал, подходил к маме, будил ее тихонько, говорит, мама, можно поиграть? Мама с просонья, не разобравшись, что он там ходит, она говорит, делай, что хочешь, только не мешай спать. Он получил разрешение, он идет спокойной совестью, берет телефон, сидит, играет. Мы встаем. Мы справедливо возмущены, что ты делаешь, ты что, не знаешь, что тебе нельзя этого делать? А мне разрешила мама, все нормально. Он спокойно добился своего. Друзья, это не единичная ситуация. Вы замечали, что дети, когда приходят к родителям в гости, порой начинают вести себя немножко неадекватно. Бывало такое? Они понимают, что родители хотят посидеть, пообщаться друг с другом. И они знают, что если они сейчас накалят вот уровень их отношений до такого состояния, когда родители скажут то же самое, что делайте, что хотите, только не мешайте, да? Они со спокойной совестью пойдут там делать то, что им хотелось. Они достигли своего результата. И если дети знают это, и если мы так реагируем, это беда. Так не должно происходить, друзья. И можно эти примеры продолжать приводить, но я хочу сказать, что это на самом деле не безобидные вещи. И потом эти дети вырастают в подростков, их методы манипуляции, они становятся изощреннее, намного умнее, намного хитрее, они потом вырастают даже, и они потом в семьях то же самое применяют. И вот это уже настоящая беда. Я библейский пример вам могу привести. Бытие, 30 глава, 1 стих. Там написаны такие слова. «Увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, позавидовала Рахиль сестре своей и сказала Иакову, дай мне детей, а если не так, я умираю, все, я не могу, у меня здесь болит, и если ты мне не сделаешь сейчас то, что я хочу, я умру, все, я не знаю, как я буду дальше жить». И порой это происходит в семьях, порой это происходит уже у взрослых людей. И мы понимаем, друзья, что так не должно быть. Манипуляция – это не есть метод христиан. Если кто-то и занимается манипуляцией, это однозначно метод дьявола. Он пользуется нашими недостатками, нашими слабостями для того, чтобы добиться своих результатов. Если мы с вами дети Божьи, мы должны пользоваться методами Божьими. Мы должны строить отношения так, как это делает Он. Мы не должны что-то делать хитростью, обманом, не делать что-то из-под тишка. Мы не должны действовать по такому принципу, что мы видим, что есть какая-то слабина у кого-то, и мы именно в это место сейчас больно ударим для того, чтобы достичь нашего результата. Так нельзя. И поэтому, друзья, именно в детстве закладывается вот этот фундамент для неправильного порой построения взаимоотношений. И если мы сейчас больше говорим о вот этом начальном уровне, где-то, может быть, это детей больше касается, мы должны понимать, что мы должны быть четкими, чуткими. Вот вдумайтесь немножко в те ситуации, которые есть, может быть, в ваших семьях. Скажите, если есть конфликт между вашими детками, и кто-то из них начинает кричать, плакать, всегда ли вы разбираетесь в ситуации? Всегда ли вы вникаете, почему это произошло? Или вы приходите, раз этот плачет, значит, его обидели, значит, тот, кто не плачет, тот виноват. И без разбору вы наказываете того, кто не плачет. А может быть, наоборот как раз-таки, может быть, как раз этот вообще не виноват. А вот тот, кто поднял истерику, он просто пытается добиться своего. И он пользуется вами для того, чтобы достичь своих целей. Согласитесь, что очень часто дети так поступают. Может быть, мы порой пасуем, когда конфликт вступают дети с нами. И может быть, особенно если это публичное место какое-то, то мы боимся быть опозоренными, и мы идем на поводу у наших детей. Те примеры, которые я приводил уже, представьте, если это в малом зале. Представьте, идет служение, все слушают проповедь, и здесь, опять же, у вашего ребенка что-то кто-то попытался отнять. Согласитесь, что вряд ли вы будете в этот момент сильно уж вникать в ситуацию, вы сделаете просто, чтобы не было этого вопля. Вы возьмете, отдадите эту игрушку ребенку, который плачет. Но это неправильно. Вам нужно уметь, даже если вы так сделали, обязательно нужно потом со своим ребенком поговорить, объяснить, что произошло, почему вы так поступили. Сделать все для того, чтобы он не почувствовал себя отверженным, и тем более, чтобы тот ребенок, который так делал, он не почувствовал свою силу и не понял, что так можно поступать, и что родителями таким образом можно управлять. Если у вас есть в семье, например, послушный более кто-то и более непослушный, скажите, кого вы скорее попросите что-то сделать? И если вы скорее всего просите послушного, знаете, что вы делаете огромную медвежью услугу непослушному, потому что его нужно просить не меньше, а может быть даже наоборот больше. И говорите, если ты так поступаешь, значит, ты будешь делать это много раз, до тех пор, пока ты не научишься, для того, чтобы дети наши, они понимали, что значит послушание. Я очень хорошо запомнил с детства моего двоюродного брата. Вот у него это было очень ярко выражено. Он говорил, я непослушный. Знаете, он на этом очень много выезжал. Все дети что-то делали, у нас было большое хозяйство у бабушки. Кто-то полол, кто-то там что-то делал еще. А он ничего не делал, он сидел, у него была своя программа. И он говорит, я ничего не буду делать, потому что я непослушный. И его родители с этим смирялись. Он имеет очень непростую судьбу сегодня. И я понимаю, что нам нужно быть мудрыми. Пускай на самом деле в том месте, где мы находимся, на этом уровне, первом уровне взаимоотношений, если мы кому-то подчинены, чтобы мы понимали, что это есть Божий порядок, и нам нужно уметь смиряться и подчиняться, не манипулировать, в тот же самый момент понимать, как нам нужно воспитывать наших деток. Второй уровень, о котором я хочу поговорить сегодня, уровень взаимоотношений, так называемый уровень равенства. Предполагаемый уровень равенства, я бы так сказал. Потому что знаете, что на самом деле этого не бывает. Ну, например, растут несколько деток в семье. Они для родителей равны. Но знаете, что они всегда будут соревноваться между собой. Они будут доказывать друг другу, кто сильнее, кто быстрее, кто умнее. Они будут хвастаться друг перед другом. Они будут пытаться взять верх друг на другом. И я понимаю, о чем я говорю, потому что у меня как раз есть дети, которые постоянно соревнуются друг с другом. У них нету ни одного дня, когда бы не было разборок, кто что-то лучше умеет сделать, кто быстрее прыгнет, кто дальше пробежит, кто быстрее какую-то задачу решит и так дальше. И младшие, хотя вроде бы это и так понятно, что они же не такие сильные, они не такие умные, но они настолько искренне огорчаются, они не хотят подчиняться старшим, они хотят соперничать с ними. Это происходит всегда и везде, в любой семье, в любом обществе, в любом коллективе, где бы ни находились. И дети это делают, и взрослые. Я помню, мы нашим деткам однажды читали Библию на ночь и рассуждали об истории Иакова и Исава. И рассказали о том, как Иаков неправдой выкупил первородство у Исава. И знаете, Это же негативная история. Мы понимаем, что так, это нехорошо он поступил, это неправильно, что он сделал это обманом. Но знаете, вот мой третий сын, он очень заинтересовался этой историей. Ему стало интересно, и он такой начал обращаться к старшему, и начал ему предлагать какие-то свои игрушки, которые у него есть, для того, чтобы выкупить первородство. И когда он понял, что тот не соглашается, я уже думаю, ну, понятно, все решилось. Он переключил свое внимание на второго. И он говорит, слушай, продай мне свое второродство. Он не хочет быть третьим, хотя бы вторым. И это постоянно происходит. Даже если будут двое дружить, вроде бы они одинаковые, они по статусу одинаковые, они в обществе примерно одинаковое положение имеют. Согласитесь, всегда есть ведущий и есть ведомый. Есть тот, кто каким-то образом захватывает власть. Может быть, это не так, что он силой захватил, но всегда есть кто-то, кто выше находится, кто ниже. Я думаю, что, конечно же, если бы мы не были испорчены грехом, то это возможно, что было бы вот такое идеальное равенство, когда никто не соперничает, никто никому не доказывает, все друг друга любят. Но это происходит сегодня, друзья, и мы должны понимать, что это есть в нашем сердце где-то тоже. Это постоянное какое-то соперничество, желание доказать, что я лучше. Если не так, то желание воспользоваться кем-то, чтобы мне было хорошо. Я тоже в детстве помню, когда пришла моя двоюродная сестра, села так и сидит на лавочке возле дома. И мама ее спрашивает, что ты не играешь со своим братом, называет его по имени? Она говорит, я не буду с ним играть, он меня не слушается. То есть ей выгодно, чтобы кто-то ее слушался, чтобы он делал то, что ей хочется. И вот мы уже выросли с вами, друзья, согласитесь, что кто-то из нас, он до сих пор дружит с кем-то, потому что это ему выгодно, потому что он что-то может поиметь с этой ситуации, потому что он обращается к своему другу тогда, когда ему что-то нужно. А если нет, то он может еще применить какие-то методы, которых мы уже сегодня рассуждали, для того, чтобы добиться своего. Нам нужно переживать и бояться за эти ситуации, для того, чтобы так не поступать. Я на протяжении всего моего слова буду возвращаться к вот этой теме манипуляции, потому что я вижу это в жизни очень-очень многих людей, в жизни уже взрослых людей, во взаимоотношениях в семьях уже между мужем и женой, между сотрудниками где-то, просто вот на домашней церкви, когда люди пытаются каким-то образом извлечь свою выгоду. Я понимаю, что это отчасти рождается с детства, но нам нужно иметь мудрость для того, чтобы рассмотреть эти ситуации, ни в коем случае так не поступать. Я уже упоминал ситуацию, когда, например, в малом зале детки поссорились, и нам не хочется ни в коем случае вмешиваться, нам не хочется каким-то образом испортить свою репутацию для того, чтобы другие посмотрели и подумали, да, вот какой у него ребенок, да. Но, друзья, порой нам нужно это сделать. Это нужно сделать. Для того, чтобы дети, они поняли, что нужно строить взаимоотношения на правильном основании. Потому что пройдет время, и они будут пользоваться теми неправильными методами, которыми пользовались в детстве. Они должны понимать, что взаимоотношения между равными, они строятся на паритетных началах. И эта манипуляция, которой они порой пользуются, это не так, как должно быть. Еще одну ситуацию опишу из нашей семьи тоже. К нам однажды пришли гости, и мой четвертый ребенок, ему 2 годика, он тоже играл со своей игрушкой. И дочка этих наших друзей, она пришла, начала у него забирать эту игрушку. Как правило, точно-точно, как я уже рассказывал про песочницу, они немножко так посоревновались, кто сильнее, он не отпустил, и тогда она включила сирену. И вот его реакция, мы наблюдали за этой всей ситуацией, сидя за столом, мы не вмешивались, но вот мне было интересно, что будет дальше. И он понимает, это психологическое давление, да, то есть включилась сирена, и он понимает, что сейчас могут вмешаться родители, ему может попасть. Почему он это знает? Потому что он сам такими методами пользуется иногда. И вот он стоит, и он эту игрушку вроде как протягивает ей, потом назад, протягивает назад. И так несколько раз, и потом он все-таки сдается, отдает ей, опускает голову, плечи опускает, и пошел в другую комнату плакать. Уже он включает то же самое. И знаете, это одна ситуация, и может быть я так сильно на нее не обратил бы внимания, если бы через какое-то время короткое к нам не пришли опять гости, уже другая семья, и тоже у них есть девочка примерно такого же возраста. И точно такая же ситуация. Опять у этого же малыша нашего забирается игрушка. Он уже не сопротивлялся. Он просто отдал ей и сразу же пошел плакать. Мы потом с ним побеседовали. Я объяснил, насколько он мог понимать, как нужно поступать. Конечно же, я понимаю, что прежде всего нужно беседовать с тем, кто забирает. Прежде всего беседовать с тем, кто включает вот эту сирену. Но, друзья, мы должны понимать, что не всегда нужно уступать. Вот я рос, и я думаю, что ни одному мне такое говорили, это какое-то советское, наверное, воспитание или что, я не знаю. Девочкам нужно уступать. Девочкам всегда нужно уступать. И у меня всегда в голове был конфликт. Почему? Если она себя так неправильно ведет, истерит, добивается 100% неправильным методом своего, почему я ей должен уступать? Я хочу сказать, уже выросший, я понимаю, что не всегда им нужно уступать. Потому что кто-то вырастет, женится и будет продолжать уступать, потому что он не научился в детстве. Друзья, нам нужно иметь мудрость для того, чтобы разглядеть в каких-то ситуациях этот конфликт, который может родить что-то большее, какие-то дальнейшие последствия, для того, чтобы научить взаимодействовать друг с другом, вот этот уровень равенства, чтобы мы с самого детства поняли, как нам нужно строить взаимоотношения. Я уже говорил, что когда мы вырастаем, когда мы становимся взрослыми, друзья, порой мы до сих пор не имеем мудрости, как правильно отреагировать на несправедливость, как правильно отреагировать на какой-то неправильный жест со стороны другого человека, на неправильные слова, на неправильный поступок. И мы начинаем пользоваться теми же самыми методами, которыми пользуется этот мир. Может быть, оскорблять в ответ, может быть, обижать в ответ, может быть, если не ругаться, то какие-то колкие слова говорить, знать, где тонкое место и в него ударить. Но это не христианские методы, друзья. Тем более, если мы говорим о взаимоотношениях между близкими людьми. И порой это так больно ранит, когда мы начинаем пользоваться вот этими неправильными методами. Иисус Христос, Евангелие Матфея, 5 глава, 9 стих, говорит: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Какой бы ни был конфликт, нам нужно научиться поступить так, чтобы из этой ситуации нам выйти в хорошем свете. Не обязательно кого-то унижать, не обязательно самому унижаться. Но Бог может дать мудрости, как сделать так, чтобы даже в какой-то очень сложной ситуации, наоборот, приобрести друга. И чтобы они, посмотрев, как мы отреагировали, они сказали: действительно, это какие-то особенные люди. Здесь написано, это сыны Божьи. Это те, кто так точно не поступит в мире. Ты какой-то особенный человек. Когда мы поступаем так, я думаю, что у вас есть такие свидетельства, и не одно, когда неверующий говорит: ты какой-то вообще не такой. Я не знаю, что вообще с тобой происходит, но ты особенный. И мы понимаем, что это такое. Это Дух Божий, который живет в нас. И мы действительно понимаем, что любовь Божия, которая живет в нас, она дает нам силу поступить каким-то совершенно иным образом, чем поступают все люди, которые живут в этом мире. Первое послание Петра, 3 глава, с 9 стиха, написано: как нам нужно поступать, если кто-то обижает нас, если кто-то говорит что-то оскорбительное на нас. Там написано: не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни – тот, удерживая язык свой от зла и уста свои от лукавых речей, уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и стремись к нему, потому что очи Господа обращены к праведным и уши его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, дабы истребить их с земли. То же самое говорит апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 15 стих. Написано: смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Это то, что должно быть у нас в сердце, в любой ситуации, в любых обстоятельствах, чтобы мы умели строить, не разрушать, не делать так для того, чтобы нам каким-то образом возвыситься друг над другом, чтобы нам построить взаимоотношения. И люди видели нашу бескорыстную любовь, из которой будут рождаться эти правильные, добрые христианские взаимоотношения. И третий уровень, о котором тоже я сегодня хочу сказать, это уровень, до которого нужно дорасти, и это ни в коем случае не дается от самого начала человеку, это уровень управления или уровень власти. Это тот уровень, до которого нужно созреть человеку, когда ему дается ответственность над другими людьми, когда он понимает, что он кем-то должен управлять, и делать это, опять же, с правильным сердцем. Для того, чтобы это был хороший управитель, хороший руководитель, хороший глава семьи, хороший служитель в церкви, он должен иметь правильное состояние сердца. Он должен быть правильно взращен, правильно воспитан, иметь мудрость для того, чтобы правильно реагировать на разные обстоятельства жизни. И я понимаю, что если человек, например, он всю жизнь всем уступал, он смирялся, он позволял собой манипулировать, и он вырос и стал взрослым, и он встал на уровень управления, его жизни будут большие проблемы, потому что он не сможет там, где надо, принимать решения, там, где надо быть твердым, он всегда будет уступать. Или же наоборот, тот человек, который в совершенстве изучил это искусство манипуляции, и он станет на руководящую позицию, о, будет не сладко тем, кто находится под его началом. Это будет, знаете, такой царь всей вселенной, вокруг которого все должны вращаться, крутиться, и он будет только сидеть, раздавать приказы, а все будут бегать по его отмашке что-то делать. И то плохо. И мы должны понимать, что каждый уровень, он предполагает, конечно же, правильное взаимоотношение с людьми. Я хочу, чтобы мы посмотрели, как это должно быть, кто находится на уровне управления, посмотреть на Иисуса Христа. Это тот, кто дал нам когда-то пример, как нам нужно правильно относиться к тем людям, которые вверены нам в попечение. Евангелие от Марка, 10 глава, 42 стиха, Иисус Христос говорит. Иисус Христос, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом». Легко ли это, друзья? Это очень непросто. Но знаете, у Иисуса Христа получилось. Он, обладая всей полнотой власти, он никогда насильно никого не склоняет под свою власть. Он приобретает людей любовью. И он ждет, когда люди добровольно скажут: «Господь, я смиряюсь под твою власть. Я хочу, чтобы ты управлял мной. Я говорю тебе, что ты все, я ничто. Я ничего не могу без тебя. Ты будь моим господином». Он настолько возлюбил нас, настолько сильно любит нас, что он умер на Голгофском кресте за каждого из нас. Я понимаю, что вот образец того, каким должен быть руководитель, глава. Он настолько должен любить тех, кто верен в их попечение, что готов даже с собственной жизнью расстаться. Этот человек, знаете, он не тот, кто сидит, как я говорил, и только раздает приказы. Он не боится грязной работы. Иисус Христос показал пример. Он сделал работу раба. Он склонился, он умыл ноги своим ученикам. Вот тот человек, который, обладая всей властью, но он умеет послужить. В то же самое время я хочу, чтобы мы видели полноту картины. Знаете, он все-таки не мальчик на побегушках, которым мы можем управлять и командовать, и что нам делать, говорить. Это все-таки остается властелин и господин. И если мы у него что-то просим, если он считает, что нам это не надо, и он скажет свое «нет», у нас этого не будет. Послание Иакова, 4 глава, 3 стих, написаны такие слова: «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Если Господь говорит нам «нет» на нашу молитву, знаете, друзья, Он знает лучше, что нам нужно. И может быть, у нас истерика начинается. И может быть, мы пытаемся манипулировать Богом, мы пытаемся Ему угрожать, может быть, мы голодовку даже объявляем. И Он говорит все равно «нет». И знаете, это действительно божественное «нет». Проходит, может быть, какое-то время, порой годы, и мы видим, что да, так было лучше. И мы плачем, мы каемся и говорим: «Господь, да, это то, что было мне нужно. Спасибо, что Ты сказал мне «нет». Но на тот момент это было очень сложно принять. И я понимаю, что нам нужно учиться говорить «нет», как бы нам ни было сложно. Если мы находимся в позиции родителей, и наши дети порой что-то нас просят, и они применяют все доступные методы для того, чтобы добиться чего-то, и мы понимаем, что им нужно сказать «нет», нам нужно уметь говорить им «нет». Если, например, муж находится в позиции власти, и его жена пытается добиться чего-то всеми доступными ей методами, мужу нужно научиться иногда говорить ей «нет», для того, чтобы все-таки он оставался в своей позиции власти. То же самое касается руководителей, то же самое касается служителей. И порой нам это так не нравится, потому что мы хотим добиться своего. Но это Божий принцип. Вы знаете, что Бог не просто порой нам говорит «нет», но Он даже и наказывает нас, и нам бывает больно. И если Божья любовь, мы понимаем, что она такая безграничная, то в этой любви в том числе есть и наказание. Порой Он делает нам больно для того, чтобы опять же мы стали лучше. И Откровение Иоанна, 3 глава, 19 стих, Иисус Христос говорит: «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся». И поэтому, опять же, люди, облеченные властью, они порой вынуждены это делать и применять какие-то дисциплинарные методы. Поэтому и родители этим пользуются, поэтому и служители порой кого-то отлучают от церкви. Это больно всегда. И когда приходится кого-то наказывать, ты понимаешь, что тебе самому может быть намного больнее, чем тому, кого это приходится делать. Но ты понимаешь, что это для блага и для созидания. И поэтому, друзья, я понимаю, когда я смотрю на Господа, я понимаю, что это удивительный пример для нашего подражания. И я говорю: «Слава, Отец, тебе за то, что ты такой, что ты такой. И я сегодня могу посмотреть на тебя и чему-то научиться. Я могу посмотреть твое слово и чему-то научиться». Друзья, может быть, из нас кто-то не на своем месте, может быть, у нас что-то не получается. Может быть, мы понимаем, что у нас не хватает где-то нужного послушания. Может быть, мы не умеем строить отношения с равными нам. Может быть, мы не совсем в нужном положении, когда мы руководим. Нам всем есть чему поучиться у Господа. И даже если что-то не получается, нам есть к чему стремиться. Порой это непросто, да, но я верю, что все возможно верующему. И с Божьей помощью мы можем стать в правильное положение и сделать то, что Господь, верю, повелевает сделать всем нам. В заключение хочу прочесть стих, который касается всех уровней без исключения. Это 1 Петра, 4 глава, 8 стих. И он говорит: «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». И я верю, что если на самом деле любовь будет в нас, то благодаря именно любви мы сможем созидать и благословлять. Мы можем строить, а не разрушать. И Бог благословит нас крепкими взаимоотношениями в наших семьях, в наших домах, в нашем обществе, там, где мы находимся. Давайте мы об этом помолимся.